Глава 22. Кто-то настойчиво стучал в дверь. Мне казалось, я не спал, просто задумался, однако за окном уже рассвело. Проклиная пришельца, я перевернулся на другой бок. Не выношу, когда меня будет. Но проснулся. Я продрал глаза, потянулся, как старая легавая, и подскочил, будто мне в задницу булавку воткнули. Я увидел нечто невозможное, немыслимое. Загадочно улыбаясь, в спальню вплыла блондинка. Я выпучил глаза, не в силах произнести ни слова. Она присела на краешек кровати, посмотрела на меня. Спокойно так вошла и села, ничего с ней не случилось. Я поднял глаза, мое защитное приспособление на месте, и желенный топор готов упасть на голову любому, кто попадется в ловушку, и залить кровью полкомнаты. Да, топор наготове, а толку чуть. Она открыла дверь, но устройство не сработало. По спине у меня побежали мурашки. А если бы это была не моя прелестная и загадочная поклонница, а кто-нибудь, преследующий несколько иные цели? Я вообразил себя зарезанным в собственной постели, похожим на наколотого на булавку жука. Пока я боролся с неприятными видениями и выкарабкивался из постели, блондинка исчезла, не воспользовавшись, однако, дверью в коридор, в которую не переставал барабанить какой-то невежа. Он прямо-таки вывел меня из себя. Я собрался с духом, прихватил палку и пошел взглянуть, кто беспокоит меня в неурочный час. Неважно, сколько сейчас времени на самом деле.
«Делвуд, на этот раз что стряслось?»
«Ничего, сэр, но сегодня утром вы собирались к генералу, сэр».
«Да, извиняюсь. Так разоспался, все на свете позабыл и остался без завтрака. Черт побери!» «Ладно, все равно надо садиться на диету. Дайте мне 10 минут привести себя в порядок».
Вояка с недоверием взглянул на меня. Видно, сомневался, что я управлюсь меньше, чем за год.
«Да, сэр. Я встречу вас там, сэр».
«Прекрасно.
Стареешь, Гард?»
Лишь через полчаса я через верхний этаж прошел к генералу. Я недоумевал, куда подевалась блондинка. Недоумевал, куда подевался Морли, и почему я до сих пор не убрался во свояси. Здешняя публика мне не по зубам. Как бы то ни было, я не собираюсь жертвовать жизнью за истину и справедливость. Слинять бы отсюда, а через годик вернуться и посмотреть, как обстоят дела. Словом, настроение у меня было приподнятое. Делвуд ждал в коридоре перед генеральской дверью. Он впустил меня. Повторился обычный ритуал. Делвуд вошел. Кит подбросил дров в камин, так что в комнате стало невыносимо жарко, и удалился вслед за Делвудом. Я вспотел. Генерал пригласил меня садиться. Я сел.
«Делвуд ввел вас в курс дела?»
«Вы о ночных событиях? Я осведомлен. Как вы думаете, что происходит? И почему?»
«Как ни странно, кое-какие соображения у меня есть». Я рассказал ему о предложении Снейка, об условленной встрече и как я нашел его.
«Делвуд предположил, что шнурок взят из вашего кабинета».
«Шнурок душителей? Да, у меня есть такой. Достался в наследство от отца. Он имел дело с этой сектой в начале века, когда был молоденьким лейтенантом. Его направили бороться с пиратами. Они тогда совсем обнаглели. В шайке одного взорвавшегося бандюги как раз были убийцы-душители. Шнурок валялся там, вместе с хлыстами».
Я проверил. Теперь его там нет. Я ни капельки не удивился. Генерал тоже. Кто мог взять его?
«Кто угодно и в любое время. Я много лет не прикасался к этому хламу».
«Кто знал о его существовании?»
«Все слышали мои байки об отцовских приключениях и о приключениях других Стентнеров. После смерти сына я ничего не жду от будущего и утешаюсь воспоминаниями о славных делах прошлого».
«Я понимаю вас, сэр». Старик просиял.
Вы служили под его началом?
Осторожно, Гаррет. Не давай заговорить себе зубы. Нет, сэр. Но от ребят слышал о нем много хорошего. Это чего-нибудь достоит. Особенно учитывая, как солдаты обычно отзываются об офицерах.
Да, да.
Душой он был уже в другом времени, более счастливым. Во всяком случае, теперь оно казалось счастливым. Так уж у нас мозги устроены. Перекраивают историю, как им вздумается. Внезапно он очнулся. Видимо, прошлое было усыпано не только розами.
Кошмарная ночь. Расскажите мне об этих мертвецах.
Я изложил ему свою теорию, что их вызвал Снейк.
«Возможно», — сказал он, — «весьма вероятно. Колдуны и не на такое способны. Чернявка-невидимка была такая подлая ведьма, забавлялась тем, что вооружала необученных солдатиков и ждала, что из этого выйдет».
Имя колдуньи ничего для меня не значило. Я знал только, что теперь ее диковинный псевдоним взяла себе другая ведьма. По-настоящему ее зовут, кажется, Генриетта Следж.
«Что-нибудь конкретное вы можете доложить мне, мистер Гаррет?»
«Пока нет».
«Есть подозреваемый?»
«Нет, сэр. Все подозреваемые. Мне не удается разобраться в ситуации. Я еще недостаточно хорошо знаю людей». Он взглянул на меня, словно хотел сказать, что надо жить по военному девизу. С трудностями справляемся, не сходя с места, с невозможным через минуту.
«Что намерены делать теперь?»
«Осмотреться получше, беседовать с людьми, пока не приду к определенным выводам. Надо вытрясти из них правду. Ночью мне пришло в голову, что убийцей может оказаться один из покинувших дом. Видимо, он намерен, как ни в чем не бывало, вернуться к чтению завещания».
«Нет. Все, кто последовал за мной после ухода в отставку, подписали соглашение. Долю в наследстве имеют лишь оставшиеся в поместье».
Я потерял всякое уважение к старику. Он подкупил их, связал договором, чтобы не остаться в одиночестве. Он вовсе не был филантропом. Он был всего лишь жалким эгоистом. Внушительная внешность — лишь маска. За ней скрывается некто весьма неприглядный. Я не стал бы называть это прозрением, но интуиция не обманывала меня. Передо мной сидел низкий старикашка, искусно прячущий свою подлинную сущность. Я взглянул на него повнимательней. Цвет лица сегодня утром опять скверный. Улучшение прошло. Старик снова на прямой дорожке в ад. «Не твое дело судить его, Гаррет», — отдернул я себя. Но потом напомнил себе, что именно этим, восстановлением справедливости, я и занят в данный момент. Кто-то постучал в дверь. Я так и не успел решить, имею ли право осуждать генерала, а он, видимо, собирался оправдываться.
«Войдите!»
Делвуд открыл дверь. «Мистер Тарп хочет видеть мистера Гаррета». Генерал посмотрел на меня. Я пояснил. «Это человек, которому я поручил заняться поиском пропавших вещей».
«Приведи его, Делвуд».
Делвуд закрыл дверь. «Сюда?» — удивился я.
«Вы опасаетесь, что он скажет что-нибудь непредназначенное для моих ушей?»
«Нет, я просто не хочу беспокоить вас».
«Ничего страшного».
«Старый черт хочет развлечься. Не больно ему интересно, что расскажет плоскомордый. Просто одному неохота сидеть».
«Мистер Гаррет, не затруднит ли вас подбросить дров в камин?»
«Проклятье. А я-то надеялся, он не заметит, что пламя стало не таким вулканическим. Похоже, единственным занятием Кида было поддержание огня». Появился плоскомордый с вещевым мешком. Двигался он с изяществом пещерного медведя. В его лапище здоровенный мешок казался дамской сумочкой. Делвуд, похоже, немного оробел. На старика мой приятель тоже произвел впечатление.
«Покажите его кухарке»,
— пошутил он.
«Ей не устоять».
Первая потуга сострить за время моего присутствия в доме.
«Вы свободны, Делвуд».
Делвуд вышел. Плоскомордый отер пот со лба.
«Что за черт? Почему ты не откроешь это проклятое окно? А где твой старичок?»
«Ну-ну, повежливей».
«Ладно».
«Что у тебя?» Приезд Плоскомордого меня удивил. Не такие он получил деньги, чтоб чересчур усердствовать.
«Похоже, я нашел кое-что из украденного».
Он вывалил содержимое сумки на письменный стол. Серебряные подсвечники. Не вздорожай серебро в последнее время, они не представляли бы особой ценности. «Это ваши вещи, генерал?» — спросил я.
«Проверьте подставки. Если вещи принадлежат нашей семье, внизу должно быть клеймо в виде морского конька».
Я посмотрел. «В самом деле, морские коньки». «Вот и зацепка. Как они к тебе попали, плоскомордый?»
«Вчера вечером у Морли в ресторане потолковал с парнями», — поведал он. «Они жаловались, что дела плохи. Мы сидели, поболтали о том, о сём, ну, знаешь, как это бывает. Потом один из парней спросил, назначено ли вознаграждение за эти вещи. Морли мне о вознаграждении ничего не сказал. Но я так и говорю, может, да, может, нет. А ты что-нибудь знаешь?
Нельзя ли покороче?»
«Оказалось, он знает кое-кого из скупщиков, которых я не знаю. Они иностранцы. Сегодня утром я наведался к одному и сразу же напал на эти подсвечники. Немного поговорили, я ему пригрозил, он в долгу не остался. Я намекнул, что он вроде бы ни с кем из воротил не связан, а я, так уж случилось, лично знаком с самим Чодо. Не хочешь ли, говорю, уладить это дельце?» А он вдруг стал такой покладистый. Короче, одолжил мне подсвечники, но я обещал вернуть их.
Значит, так он и сделает. Если же генерал попытается загробастать свое добро, плоскомордый пойдет на пролом. Он свое слово держит. Ладно, получишь назад. Скупщик может опознать вора?
«Все вещи куплены оптом у другого иностранца. Мой знакомый готов продать его имя.
Вы следите, генерал?»
«Я понял так. Тот скупщик краденого купил подсвечники у другого скупщика. За определенную мзду первый готов выдать второго».
«Все так».
«Выбейте из него это имя».
«Не годится, генерал. Он предлагает честную сделку, и мы должны ответить тем же».
«Вести переговоры с преступниками, как с порядочными людьми?»
«Вы всю жизнь провели с бандитами с холма, но вы же не брыкались и играли по их правилам. Сейчас у нас есть зацепка. Мы можем сегодня же покончить с делом о воровстве. Плоскомордый, сколько он хочет?» Я привык просчитывать несколько ходов вперед. Скупщик краденого без связей. Ему понадобятся друзья. Его бы приласкать, приручить. В один прекрасный день он может оказаться полезным, если останется жив. Никто не боится скупщиков краденого, но Морли Дотса и Чодо Контагью боятся все. Плоскомордый назвал цену, она оказалась невысокой. «Выгодная сделка. Соглашайтесь, генерал. Подумайте, насколько больше вы можете потерять, пожадничав из-за нескольких монет».
«Возьмите у Делвуда. Казной заведует он».
Генерал изрядно поднадоел мне, и я ухватился за возможность покинуть его общество. «Я позабочусь об этом, сэр». Наверное, Стентнер почувствовал мое нетерпение. Он промолчал, но на лице его отразилась боль. Я никогда раньше не видел такого выражения на лицах стариков. Я мало имел с ними дел. Но так же выглядят дети, когда понимают, что взрослым некогда возиться с ними. У меня защемило сердце. Я ведь считал себя славным парнем, а сейчас ощущал себя виноватым. И откуда только берется это отвратительное расстройство? Вот почему я завидую Морли. Он-то никогда не чувствует вины. Он делает, что хочет, или что должен, и недоумевает. Чего мы волнуемся? Почему порой так нелепо ведем себя?